«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пять лет назад террористы захватили в заложники школьников в Беслане. Почему до сих пор остаются неясными многие обстоятельства этой трагедии? В Гданьске проходят мероприятия в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны. По каким причинам Владимир Путин оказался главной фигурой на этой международной встрече? В странах Европейского Союза прекращено производство электрических ламп накаливания. Какой эффект от применения энергосберегающих технологий? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 5 лет со времени захвата террористами заложников в средней школе номер 1 в северо-осетинском городе Беслан. Более двух суток провели в заминированном спортзале почти 1200 человек. 3 сентября 330 человек, среди них более 180 детей, погибли при попытке штурма школьного здания. 31 террорист был уничтожен, выжил только один, он приговорен к пожизненному заключению. В Беслане сегодня начались траурные мероприятия и трехдневная вахта памяти. Обстоятельства бесланской трагедии сегодня продолжают вызывать многочисленные вопросы. Из Северной Осетии недавно вернулся специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Многие бывшие заложники и члены их семей считают, что власти скрывают от них правду. В частности, люди не имеют возможности получать информацию о ходе расследования. У них создается впечатление, что государство забыло об их проблемах. Жители Беслана вот уже долгое время добиваются встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. Слово лидеру общественного комитета «Голос Беслана» Эле Кисаевой.
Первый вопрос, который бы мы хотели поднять на встрече с президентом, это вопрос расследования теракта. Второй вопрос – закона о статусе жертв теракта. Третий – программа помощи и реабилитации. Первый вопрос расследования касается и безопасности, и предотвращения терактов, а теракты продолжаются. Второй вопрос касается тысяч жертв терактов. Они ждут решения своих проблем, возникших вследствие теракта. И программы помощи целевые должны быть, потому что так принято работать с потерпевшими. Потерпевшие мы стали вследствие бездеятельности государственных органов. Дети пошли в государственную школу. Теракт не смогли предотвратить. Отговорки типа «теракты везде происходят и не могут их предотвращать», они здесь не имеют под собой основания. Почему? Потому что бесланская трагедия совсем другого значения, и дети просидели 2,5 дня. Мы уже пришли к выводу, что их можно было спасти, вести переговоры. Ничего этого не было, и по зданию школы стреляли прямой наводкой по спортзалу, где были заложники. И, в общем, причина гибели большинства заложников именно вследствие действий правоохранительных сил, которые тройным кольцом были вокруг здания школы. И мы требуем, чтобы вот эти все виновники гибели наших детей, гибели наших близких, они были привлечены к ответственности. Заложники, которые вышли с этого спортзала, дети, они болеют. Родители погибших нуждаются в социальной защите. Все в том, чтобы государство им помогло, потому что они в таком тяжелом моральном состоянии, что нужно о них позаботиться, потому что они стали потерпевшими из-за государства.
Бесланские пострадавшие провели самостоятельное расследование обстоятельств теракта. Им стали известны многие факты, говорит председатель общественного комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Как могли допустить беспрепятственный захват? Незадолго до теракта, с середины августа, это буквально 2 недели, 20 дней, такой промежуток, шли шифрограммы из федерального центра в адрес Министерства внутренних дел о том, что на территории Северной Осетии готовится теракт по Буденновскому сценарию с массовым захватом заложников и выдвижением политических требований. Значит, информация в центре уже была. Республиканская власть на уровне Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, на уровне самого президента республики не приняла никаких мер для того, чтобы, как говорится в шифрограмме, обеспечить безопасность мест массового скопления людей. Ничего они не обеспечили. В этой же шифрограмме шли указания обеспечить безопасность приграничных территории. И этот пункт шифрограммы не исполнен. Мы считаем, что те, кто не исполнил вот эти шифрограммы, они являются виновными в беспрепятственном захвате заложников. Но, однако же, наша российская система расследования – это прокуратура и Следственный комитет при прокуратуре. Это российские суды, они очень предвзято, очень безответственно и аморально уже, по-другому никак это не назовешь. Они относятся к расследованию, к судьбам людей и относятся вот так же аморально, наплевательски они относятся к российскому закону. Не расследование Бесланской трагедии – это прямое нарушение российской конституции и всех российских законов.
Сусанна Дудева подчеркивает, что матери Беслана прилагают большие усилия, чтобы добиться наказания виновных в трагедии должностных лиц.
Нас часто спрашивают, неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут? И мы все всегда говорим, да, нам будет легче. Потому что мы знаем, что есть люди, виновные в том, что допущен теракт, в том, что в результате вот этой необдуманной операции по спасению погибли столько детей, столько из них сгорело заживо. Нам больно думать, что в этом есть виновные, но их не называют, их прикрывают. До сегодняшнего дня мы считаем, что раз никого нет виновных, значит, виноваты мы сами в том, что мы отправили детей в школу.
Российские власти много делают для того, чтобы общество забыло о Бесланской трагедии, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Все, что мы знаем о расследовании, точнее, о нерасследовании происшедшего в Беслане в сентябре 2004 года, как раз и подтверждает, что память об этом власть для себя считает вредной. Тут и можно вспомнить комиссию Торшина, которая все сделала для того, чтобы общественного расследования не было, да и вообще, чтобы как можно меньше было об этом разговоров. И все извивы прокурорского расследования. Теракт в Беслане отличался от трагедии на Дубровке тем, что там был один выживший террорист. И там был суд. Суд, на котором все-таки что-то удалось узнать. Однако никакого критического обсуждения происшедшего не последовало. Виновные исключительно террористы. В действиях представителей власти никакой вины усмотрено не было. А между тем, именно такой критический анализ был бы полезен для предотвращения повторения подобных событий. В Беслане погибло более 350 человек. Из них каждый второй ребенок. Помнить об этом нужно. Каждый день, когда мы видим по телевизору честные глаза наших правителей.
Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В программе «Время свободы» мы подводим итоги вторника, 1 сентября. Продолжим главную тему выпуска. О том, как в Северной Осетии воспринимаются сегодня трагические события пятилетней давности, я беседовал с автором только что вышедшей книги «Огненный шар» владикавказским журналистом Муратом Кабоевым, который предпринимал независимое расследование обстоятельств штурма Бесланской школы. Причины гибели заложников пытались выяснить и специальная комиссия Федерального собрания, и депутаты парламента Северной Осетии. Мурат, чем окончились все эти расследования?
В результате все осталось на прежних местах, каждый остался при своей позиции. А расследование Федеральной парламентской комиссии один к одному сходится с расследованием Генеральной прокуратуры. То есть как будто бы переписали один у другого. А то, что касается другой, там очень сложные перипетии этого расследования. То, что мы знаем, в частности о первых взрывах и так далее, то, что мы сами расследовали с помощью Юрия Савельева, члена парламентской комиссии федеральной. И мы сами, вот его расследование сходится с нашими выводами, имеются и документальные доказательства, очень много съемок было. До сегодняшнего дня, кстати, окончание расследования по так называемому основному делу по Бесланскому теракту. В очередной раз, уже в 31 раз, продлен до 1 декабря. И фактически мы думаем, что расследованием никто и не занимается. Продлевают неизвестно по какой причине.
Как вы думаете, Мурат, так все и останется? Никогда вот эти спорные или кажущиеся вам бесспорными доказательства, которые не приняты в внимание федеральными комиссиями и расследованием прокуратуры, они так никем не будут учтены?
Ну, это ясно, что в ближайшие лет 10-15, да может 20, никто правды нам не скажет.
Пожалуй, единственным высокопоставленным чиновником, который, хотя и не сразу, но все-таки был отстранен от своего поста после событий Беслана, стал бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Что сейчас о нем говорят в республике и чем он занимается?
Он находится в Совете Федерации, представляет Северную Осетию. Я знаю точно, что абсолютное большинство населения Северной Осетии его вообще не хотят признавать, к нему отношения не очень добрые. Подготовили от комитета матери Беслана еще раз документ и пошлют в Совет Федерации с требованием отстранить, убрать оттуда Александра Дзасохова.
У сменщика Александра Дзасохова Таймураза Мамсурова самого родственники попали в эту ужасную ситуацию в Бесланской школе. Нынешние власти Северной Осетии, к ним какое отношение у людей?
После Бесланского теракта и когда он стал во главе республики, упразднил он своим указом институт президентства в республике, потому что президент, раз президент, он должен быть полновластным хозяином своего народа, своей территории. Как показала бесланская трагедия, президент вообще ничего здесь не решал. Поэтому сейчас институт руководства республики называется, он глава республики Северной Осетии Алания. И он как сам пострадавший, у него дочь Замира осталась инвалидом, он сам очень много пережил и в меру своих сил и возможностей старается помогать тем из числа пострадавших, которые к нему обращаются за какой-либо помощью.
А бесланская школа законсервирована вот уже 5 лет. Что говорят в Беслане, в Владикавказе? Что будет, собственно говоря, с зданием? Там будет какой-то мемориал или что решено сделать с этим?
24 числа приезжали из Москвы архитектор, представляли консервацию, в общем, мемориал, строительство мемориала, проект. Если в первые 2-3 года люди, ну, пострадавшие, хотели, чтобы школу снесли, ну, спортзал оставить, а школу снесли, то со временем пришли к такому выводу абсолютное большинство, что школу надо сохранить. По этому проекту школа будет полностью сохранена, ну, законсервирована, укреплена, ну, в аварийном состоянии основное здание школы.
Премьер-министр России Владимир Путин, который во время Бесланской трагедии был президентом страны, 1 сентября проводит в Польше, ну, там важный государственный визит. Ожидают во Владикавказе приезда, скажем, Дмитрия Медведева?
Не ожидают. Ну, в крайнем случае, письма отправлены Путину, даже его супруге, с просьбой приехать в Беслан, посетить бесланских матерей, кладбище, школу, такое. Но мы знаем, что Медведев, когда ездил в Южную Осетию, он проезжал с аэропорта, дорога его проходит через детское кладбище, и туда он заходил.
5 лет назад, когда случилась эта трагедия, много говорили о том, что Северная Осетия всегда была опорой российского влияния на Кавказе, и что вот эта трагедия, особенно вот с бездеятельностью, с ошибками высокопоставленных чиновников из Москвы, может как-то изменить отношение осетин к вообще их судьбе в составе Российской Федерации. Какой-то политический осадок остался у всего этого дела?
Не все люди же одинаковые, по-разному относятся ко всему этому. Если, допустим, центральная власть считает Северную Осетию форпостом России на юге, то следовало бы, конечно, обратить внимание и на социальную жизнь населения. Мы, Северная Осетия, всегда лояльно относилась к России, и мы знаем, что мы республика маленькая, и нам без России не прожить. Этого мнения я абсолютно уверен, придерживаются все население Северной Осетии.
Что ваша местная владикавказская пресса пишет о 5-летии Беслана? Честных материалов много?
Я бы сказал, что государственные средства информации всегда занимались позицией, тиражировали ложь. Свою позицию они еще не изменили. И я имею в виду и телевидение, и радио, и только вот две газеты «Пульс Осетии» и «Осетия Свободный взгляд» более или менее пытаются объективно освещать события и обстановку.
Рассказал мне владикавказский журналист Мурат Кабоев. Он только что выпустил книгу, посвященную бесланской трагедии, под названием «Огненный шар». Все минувшие после трагедии в Беслане 5 лет власти Северной Осетии не решались ни снести, ни отреставрировать полуразрушенное здание бесланской школы №1. Родственники погибших настаивали, как мы уже знаем, на том, что школу необходимо сохранить в том виде, в каком она оказалась после теракта. В конце августа немецкая фирма «Knauf Kassel» представила проект консервации здания, получившее одобрение властей Северной Осетии. Подробности корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко рассказал сотрудник фирмы «Knauf Kassel» Мартин Штокмайер, который участвует в работе над проектом.
Всего проектов было много. Были различные предложения. Например, снести школу и построить на ее месте часовню. Либо построить новое здание школы и тому подобное. Мы же составили проект, согласно которому школа останется в том состоянии, в котором она была после теракта. Это нужно для того, чтобы родители детей и другие посетители могли увидеть, что там тогда произошло. Школа будет постоянно защищена от стихии и останется там, где стоит. В дополнение к этому, рядом с ней будет построено новое здание. Там будет располагаться музей и место памяти погибших. Свой план мы представили властям во Владикавказе, и теперь он должен быть реализован.
Расскажите, что вы увидели на месте? В каком состоянии школа находится сейчас?
Я был в Беслане в июне. Тогда я увидел, как школа была разрушена во время теракта и освобождения заложников. Часть разрушений, конечно, получены от гранат, оружейных выстрелов. Разрушена крыша и частично стены. Но за 5 лет, которые прошли, есть, разумеется, и повреждения от гроз, дождя, снега. Поскольку крыша продырявлена, внутрь здания попадают дожди. Потолки падают, и таким образом все здание приходит в упадок. И это необходимо остановить. Здание необходимо частично укрепить. При этом нужно оставить повреждения, но так, чтобы здание больше не страдало от стихии.
Кто будет финансировать этот проект?
Правительство Северной Осетии собирает средства, но откуда они поступают, точно сказать не могу. Но очевидно, что средства должны быть инвестированы, потому что иначе, если школа останется в таком состоянии, пройдет еще пара лет, и она просто обрушится. Прежде всего, в нее просто опасно входить. Пол не выдерживает, потолки обваливаются и так далее. Сейчас составлен план работ, и как только средства будут собраны, мы сможем приступить к работе. Правительство Северной Осетии хочет сохранить это здание в том состоянии, в каком оно было сразу после теракта.
Рассказал «Радио Свобода» сотрудник немецкой компании «Knauf Kassel» Мартин Штокмайер. Эта фирма участвует в работе над проектом консервации школы №1 в Беслане. Интересно, что это немецкая, а не российская фирма, и пока непонятно, судя по тому, что сказал нам господин Штокмайер, какое участие примут в финансировании этого проекта центральные федеральные российские власти. Продолжим тему. Главный редактор интернет-сайта и обозреватель «Радио Свобода» Людмила Тилень 5 лет назад работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости». Вот как она вспоминает обстоятельства работы московских журналистов в дни захвата заложников в Беслане.
Почти все дети были в крови и копоти. На некоторых клочьями висела одежда, будто сорванная взрывной волной. «Дядя, а вы меня убивать не будете?» – спросил мальчик своего спасителя в тренировочном костюме. Это цитата из репортажа, который прислал в редакцию вечером 3 сентября корреспондент «Московских новостей». Только опубликовать его и еще десятки материалов, от которых разрывало в тот день мой компьютер, было негде. Газета выходила раз в неделю, по пятницам. Мы вышли как раз в тот день, когда начался штурм. До выхода очередного номера оставалась неделя. Но эти тексты невозможно было отложить в сторону, как невозможно было уйти в тот день из редакции, согласившись на положенные по КЗОТу выходные. Было понятно, что происходит в Беслане. И еще понятнее, что происходит в Москве. Освещение событий было поставлено так, чтобы никто не узнал правды. Тщательно отфильтрованную информацию журналисты получали из так называемого оперативного штаба, а тот на Россию весь мир транслировал ложь. Первыми о штурме школы сообщили не российские, а зарубежные средства массовой информации. 3 сентября в 13.16 вышел в эфир корреспондент «Радио Свободы» в Беслане. В 13.20 BBC и Евроньюз начали в прямом эфире передавать картинку с места событий. На канале «Россия» в это время шла передача «В мире приключений». На первом – комедия «Дама с попугаем». Спустя 10 минут показывает то, что происходит в Беслане, начала компания НТВ. Два главных федеральных канала вышли в эфир с новостями из Беслана, где уже вовсю шел бой. Только в 14. Через 10 минут первый снова вернулся к обычному вещанию – сериалу «Женщины в любви». Люди, которые забивали эфир этого дня мылом, тоже называли себя журналистами. Я не помню, кто первый из моих коллег сказал тогда слово «спецвыпуск». К вечеру спецвыпуск, 4 полосы, был готов. Газету бесплатно раздавали на улицах. В специальном выпуске «Московских новостей» было опубликовано обращение журналистов под шапкой «Вместе». В нем говорилось: «Мы все виноваты. Что мы можем отдать, чтобы спасти наших детей? Хотя бы свою готовность забывать, свою способность смиряться». Под обращением стояли названия изданий, которые до Беслана невозможно было представить в одном ряду: «Московские новости», «Известия», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Комсомольская правда», «Российская газета», «Радио Эхо Москвы», «НТВ». «Уже стреляют? Еще не в меня». Так социолог Юрий Левада описал массовое настроение граждан России до Беслана. Беслан, казалось, 5 лет назад, раз и навсегда зачеркнул слово «еще». Как выяснилось, не зачеркнул. Страна все еще живет по добеслановской формуле. Иначе ее граждане за эти 5 лет научились бы ходить на выборы и разучились бы голосовать сердцем. Заявление о Беслане стало последним делом, которое журналисты разных изданий сумели сделать сообща. Сегодня только одна из российских ежедневных газет напомнила своим читателям о Беслане на первой полосе.
Обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень. Российская журналистика и трагедия в Беслане. 5 лет назад террористы взяли в заложники 1200 человек в Бесланской школе номер 1. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 1 сентября, вторник. Вот главные темы второй половины этого часа. В Гданьске открылись мероприятия в связи с 70-й годовщиной начала Второй мировой войны. В странах Европейского Союза прекращено производство электрических ламп накаливания. Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
В Ростове-на-Дону поют фашистские песни и охотятся на антифашистов.
Комментарии экспертов.
Генетическую экспертизу можно подделать, считают специалисты.
В блогах «Свободы».
Людмила Телень. Россия живет по добеслановской формуле.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы, захваченной террористами 5 лет назад. В годовщину трагических событий люди приносят цветы, игрушки, бутылки воды, которой так не хватало заложникам. В результате нападения и последовавшего штурма погибли более 330 человек, свыше половины которых – дети. В Москве из отделения милиции отпущены 3 оппозиционных активиста, которые были задержаны накануне при попытке принять участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель Союза солидарности с политзаключенными Светлана Левчишина. Майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в одном из московских торговых центров, предъявлено обвинение. Среди прочего, ему инкриминируют убийство и покушение на убийство. В апреле в результате стрельбы в супермаркете 3 человека погибли, 6 получили ранения. Россия признала ошибки Второй мировой войны и ждет того же от других стран, заявил российский премьер-министр Владимир Путин, выступая в польском городе Гданьске на церемонии в память о 70-й годовщине начала войны. Путин подчеркнул, что Госдума России осудила пакт Молотова-Риббентропа. В Ираке жертвами нападения в августе стали 456 человек, в основном мирные жители. Об этом сообщило правительство страны. Это самый кровавый месяц за последний год. Иран готов вернуться к переговорам с ведущими мировыми державами по своей ядерной программе, заявил высокопоставленный иранский представитель Саид Джалили. В польском городе Сопот прошли переговоры премьер-министров Польши, России и Украины Дональда Туска, Владимира Путина и Юлии Тимошенко. На встрече с Тимошенко Путин обсудил вопросы поставок российского газа на Украину. По словам Тимошенко, им удалось убрать почти все подводные камни в этой сфере.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 1 сентября. В Гданьске сегодня проходит встреча европейских лидеров, посвященная 70-летию начала Второй мировой войны. Во встрече участвуют представители 20 государств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин. Накануне в статье, опубликованной в польской газете «Выборчий», Путин отметил, что исторические проблемы, связанные с войной, должны стать символом общей скорби и взаимного прощения. Сегодня выступление Путина в Гданьске ожидали в Польше с особым вниманием. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
«Годовщина в тени России» – с таким заголовком вышла сегодня польская ежедневная газета «Денник». В этом заголовке точно отражена атмосфера нынешнего празднования 70-й годовщины начала Второй мировой войны. В «Деннике», как и в большинстве других ведущих польских газет, публицисты задавались сегодня вопросом, как отнестись к вчерашней статье обращению Владимира Путина к полякам, и что скажет российский премьер во время выступления в Гданьске, и как на это отреагирует президент Польши Лех Качинский, известный своим достаточно острыми оценками политики России. По оценкам ведущих польских публицистов из газет «Рзеczpospolita», «Денник», в статье Путина содержится столько же правды, сколько и неправды. Это «Рзеczpospolita». А колумнист «Денника» Петр Заремба написал даже, что статью Путина можно давать для изучения на лекциях студентам, как пример циничной политической риторики, в котором трудно найти логику и целостность. Это была цитата. В свою очередь, главный редактор, опубликовавший статью Путина газеты «Выборчий», Адам Михних, в комментарии к ней отмечает, что заслуживает уважения сам язык, которым Путин пишет о немецких противниках нацизма и немецко-российском примирении. Мы в Польше с таким же уважением должны помнить о российских противниках сталинской и брежневской диктатуры, Андрея Сахарове, Александре Солженицыне, Сергее Ковалеве, Иосифе Бродском, Василии Гроссмане или членах мемориала, пишет Адам Михник, подчеркивая, что он прочел статью Путина с надеждой на лучшее будущее в польско-российских отношениях. Первым на Вестерплатте выступал президент Польши Лех Качинский, который заявил, среди прочего, что поляки могут признаться в собственных грехах и призывает к этому другие народы. Над тем, что случилось в Катыни, мы должны серьезно подумать. Этого требуют не сами факты, которые нам с большего хорошо известны, но причины. Почему было решено расстрелять десятки тысяч польских офицеров, пограничников? Это была месть, да, за 1920 год, за то, что Польша смогла тогда отбиться от агрессора. Можно сказать, что это вина коммунизма. Нет, в данном случае это был не коммунизм, а шовинизм, который являлся интегральной частью той системы.
Нет, в том случае это не коммунизм, это шовинизм.
Качинский подчеркнул также героизм советских солдат во время Второй мировой войны. В той войне погибли миллионы солдат советской армии, русских, украинцев, белорусов, грузинов, азербайджанцев, представителей других народов. Они сражались, погибли как настоящие герои. Фашизм был побежден, однако Польша не вернула себе полную независимость. Над Европой опустился железный занавес, сказал Лех Качинский. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своей речи говорила о польских жертвах войны, немецкой оккупации, варшавском восстании, о геноциде евреев. Выступая на торжествах, российский премьер Владимир Путин прежде всего сказал о павших за освобождение Польши советских солдатах и отметил, что Вторая мировая война началась с Версальского трактата, который унизил Германию и протарил дорогу к власти в этой стране нацистам. Путин призвал избавиться от стереотипов в оценках Второй мировой войны и подчеркнул, что парламент его страны осудил пакт Молотова-Риббентропа, и Россия хотела бы, чтобы свои пакты с нацистами осудили и другие страны, не только на уровне политических заявлений. «Моя страна признает не только свои ошибки в прошлом, но и вносит вклад в построение нового мира. Именно моя страна внесла значительный вклад в разрушение Берлинской стены и строительство новой Европы», – заявил Путин. Примером новых партнерских отношений в Европе примирения Путин назвал нынешние российско-немецкие отношения. По его словам, такой же диалог нужно развивать между Москвой и Варшавой. Бои на Вестерплатте в польском полуострове в границах Гданьска начались утром 1 сентября 1939 года с обстрела немецким военным кораблем «Шлезвиг-Гольштейн», который заранее прибыл в порт под видом учебного судна. Гарнизон под командованием майора Генрика Сухарского, а затем капитана Франтишка Домбровского, сражался с превосходящими силами противника в полном окружении до 7 сентября, а затем был вынужден сдаться. Уже через 3 дня после капитуляции гитлеровцы завезли на Вестерплатте польских пленных для того, чтобы избавиться от следов сражения.
Из Польши передавал корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий. В выступлении Владимира Путина в Гданьске о будущем российско-польских отношений я беседовал с варшавским публицистом Ежи Мариком Новаковским. Я просмотрел сегодня первые страницы польских газет. У меня создалось впечатление, что много внимания уделялось ожиданиям от выступления Владимира Путина. Не создалось у вас впечатление, что для поляков Путин оказался главным гостем?
В какой-то степени да. Почему? Потому что впервые никто раньше на таком высоком уровне не признал того, что Россия, подчеркнула это частично, входит в состав этих стран, которые есть винны Второй мировой войне. Не признал никто, что договор Риббентроп-Молотов или, откровенно говоря, Гитлер-Сталин, это было одно из основных условий Второй мировой войны. Наши отношения с Россией, они являются, так скажу, очень деликатными. Есть определенные конфликты. Из этой точки зрения тоже визит Путина 1 сентября. Этом символическом месте, которым является Вестерплац, место, где началась Вторая мировая война, тоже являлось очень важным фактором. У нас была, с одной стороны, надежда, что это будет открытие новой эпохи, так скажу, польско-российских отношений. С другой стороны, были глубокие сомнения после того, когда в российской прессе и телевидении, которые подчинены Кремлю, и последние две недели шла такая антипольская кампания.
Польша удовлетворены тем, что сказал Владимир Путин, выступая в Вестерплатте?
Дипломатически говоря, это был шаг в хорошем направлении, но небольшой шаг. Очень хорошо, что Владимир Путин сказал, что Россия не была жертвой на сентябре 1939 года, только агрессором. Он это сказал очень ярко, он сказал в конце концов. Он ошибился, потому что Верховный Совет Советского Союза не извинялся перед кем-то за пакт Риббентроп-Молотов, только переголосовал то, что он является незаконным. Пока ничего другого в Российской Федерации и Советском Союзе не сделано. Это второй шаг после того, который сделан точно 20 лет тому назад.
Но российские руководители, как и советские их предшественники, не привыкли каяться за злодеяния, которые именем Советского Союза или сталинского режима были совершены. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что пакт Молотова-Риббентропа был необходим для того, чтобы остановить агрессора, а некоторые историки, близкие к службе внешней разведки или к Министерству обороны, утверждают, что Польша несет часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. Как к этому относится в Польше?
С надеждой, что пойдет изменение позиции России. Я участвовал в польской объединенной делегации в этот день, когда Борис Николаевич Ельц стоял у Катынского креста в Варшаве, когда он передавал катынские документы Леху Валенсе. И он глубоко извинялся. Может быть, надо нам ждать другого Ельца? Может быть, надо ждать того? Следующие российские власти найдут свою, грубо говоря, православную почву, которая уточняет, что самой главной обязанностью крестьянина есть покаяние. Короче говоря, мы надеемся. Надеюсь, что Владимир Путин сделал первый небольшой шаг. Потому что это не вопрос того, будет ли Россия извиняться ежедневно за Вторую мировую войну. Вопрос в том, чтобы принять совместную точку зрения на преступление, каким был договор Гитлер-Сталин.
Другая часть этой проблемы. Россию и Польшу связывают, как многих соседей в Европе и в мире, связывают непростые отношения, и крови между этими двумя народами пролилось немало. Были и польские рыцари в Москве, были времена, когда Варшава была губернским городом в Российской империи. В Польше есть какая-то историческая ответственность за войны с Россией?
Мне кажется, что это, скажу, маленький вопрос, потому что, когда мы смотрим на нашу историю, так есть польско-российские войны 16-17 века. В будущем году будет круглая годовщина польской занятия поляками Москвы, да, в 1610 году. И так далее, и так далее. Дальнейшую историю трудно смотреть в проблему вид. Вина – это 20 век, и в 20 веке. Мне кажется, что очень трудно извиняться за войну 20-го года, потому что это была война против коммунизма, против коммунистической революции, которая хотела развиваться на всю Европу. Но все так, что главной жертвой коммунизма стали россияне, в конце концов. Можно извиняться за какие-то шаги. Поляки убивали русских. Но это не можно сравнивать, например, с Катынским преступлением. Да? Это совсем другое дело. Так как сказал президент Качинский, совсем другой вопрос. Это вопрос, когда померли солдаты Красной Армии в плене в Польше. И за другой вопрос, это вопрос убийства организованного самими высокими властями страны.
Польский публицист Ежи Марек Новаковский. Теперь подробнее поговорим об оценках и проблемах оценки военных событий в России политиками российскими, общественном российском сознании. Эту тему я обсудил с моими коллегами, обозревателями Радио Свободы, историками Кириллом Кобриным и Владимиром Тольцем. То историческая наука какой ответ дает на вопрос о том, на чьей стороне был Советский Союз в первый период Второй мировой войны с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года?
Ну, наука науки рознь. Одна дает ответ тот, который ей заказывают те же самые политики. Другая отвечает, в августе был заключен договор между Германией и Советским Союзом, который определил их отношения. В сентябре он был подтвержден, как бы и расширен договором о дружбе. Ясно, на чьей стороне находился Советский Союз все это время. Более того, вот я собираюсь в конце этой недели сделать передачу по материалам, недавно опубликованным и хранящимся в архиве президента Российской Федерации. Это материалы о очень четком военном сотрудничестве Советского Союза и Германии, которое развернулось как раз после двух этих договоров, после пакта Молотова-Риббентропа и договора о дружбе сентябрьского.
А о чем конкретно идет речь? Хотя бы несколько примеров, Владимир.
Советский Союз очень хотел использовать положение свое дружественное с Германией, которое наметилось в это время. Он посылает очень большие делегации военспецов. Кстати, потом эти имена у всех становятся на слуху уже в войну, производители оружия, чтобы узнавать, какие военные производства развиты в Германии, чтобы получать оттуда аппаратуру и так далее.
Но я бы еще вот вспомнил как раз только что опубликованную статью Владимира Путина, где он излагает то, что является, видимо, официальным или одной из официальных точек зрения. Я так предполагаю, что есть их несколько, одна для внутреннего употребления и одна для внешнего употребления. Вот то, что было напечатано в Выборче, это, видимо, все-таки для внешнего употребления с некоторой поправкой на вот внутренний взгляд. С одной стороны, и это отмечают все, и в этом двусмысленность реакции на этот документ. Поляки довольны, все довольны, потому что осужден советско-германский пакт. Точнее, конечно, было бы говорить о все-таки секретных приложениях к пакту. Никто никогда никому не запрещал подписывать пакты о ненападении между двумя даже самыми нехорошими странами. Мир все равно лучше, чем война. Но речь идет ведь совершенно о другом. То, что изложено в статье Путина, есть компот, если угодно, или винегрет из совершенно разных исторических фактов, каждый из которых надо рассматривать отдельно. С 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года Советский Союз был на стороне нацистской Германии. Он поддерживал ее поставками и сырья, и всевозможного продовольствия. Он разделил сферы влияния и занял свои сферы влияния во всех случаях, кроме Финляндии, что не удалось по итогам Советско-финской войны. Это достаточно посмотреть на советскую пропаганду между 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года. Там главные враги Англия и Франция.
Во-первых, переключение сразу после заключения пакта Молотов-Риббентроп официозной позиции по отношению к антифашизму вообще. И в частности, поскольку разворачивается война, странная война между Германией и Великобританией, вот в этой плоскости Молотов заявляет публично о том, что с идеологией, в частности, с национал-социализмом, невозможно бороться военными методами.
Кирилл, в статье в газете «Выборче», которую вы упомянули, Владимир Путин возлагает часть ответственности за развязывание Второй мировой войны и на западные страны, на Францию и Великобританию, которые подписали Мюнхенский договор о разделе Чехословакии.
Надо прежде всего отличать причины, ну, скажем так, разной длительности и поводы к войне. Главной изначальной причиной, и об этом говорится в статье Путина, причиной Второй мировой войны были итоги Первой мировой войны. Этого никто никогда не отрицал. Но ведь надо точно понимать, что итогами Первой мировой войны было создание двух тоталитарных систем. Сначала большевистской, коммунистической, а потом и нацистской. Вот этого как раз в статье Путина нет. Это первое обстоятельство. Никто не отрицает, что Мюнхенские сговоры или Мюнхенские соглашения были не то что ошибкой, это, конечно, было преступлением. Но надо обратить внимание на следующее. Ни Англия, ни Франция не подписывали соглашение, согласно которому они приобретали какие-то территории в результате этого договора. Все-таки надо понимать, одно дело, когда ты закрываешь глаза на то, что вокруг тебя там грабят, убивают и так далее, это крайне нехорошо, это грех там и так далее. Но другое дело, когда ты начинаешь принимать в этом участие. Вот хотя бы два таких примера.
Ни в Англии, ни во Франции Мюнхенские соглашения не поднимаются на щит. Они уже очень давно были признаны позорными, неправильными, ошибочными и так далее. Здесь же происходит некая попытка в России реабилитации пакта Молотова-Риббентроп на новой основе и всего вот этого периода. Скажем, вот еще один пример очень характерный. Германия и Польша уже договариваются сейчас о создании совместных учебников истории. Пока еще общей истории, скажем, между Польшей и Россия, между Германией и Россией еще довольно долго ждать.
В России восстанавливается старая новая концепция понимания роли сталинизма в событиях середины 20 века. Понятно, какова основа этой концепции?
Основа этой концепции может быть сформулирована, ну, так, условно, тремя словами. Наше славное прошлое. Все прошлое замечательно, оно свидетельствует о величии и уникальности страны, о ее перспективах. Что самое главное? Ядро в близкой нам истории. Это, несомненно, конечно, война, точнее, победа в ней. Победа тесно связана в общественном сознании, и на этом спекулирует власть, с именем Сталина, который, заметьте, просто по техническим причинам не стал именем России. Пример его эффективного руководства. Прежде всего, конечно, война. Значит, у него нет ошибок. Значит, пакт Молотов Риббентроп, к примеру, безошибочная совершенно вещь, просто вот мудрое решение эффективного менеджера.
Оценки военной истории в России обозреватель Радио Свобода Владимир Тольц и Кирилл Кобрин. 70 лет назад началась Вторая мировая война.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Управление внутренних дел Абакана прекратило расследование уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Он и его коллеги публиковали материалы об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в которых выражали сомнение, что власти делают все возможное для спасения людей. Уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления, но Михаилу Афанасьеву о закрытии дела не сообщили. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
Уголовное дело о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева прекращено. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердил сотрудник пресс-службы МВД Хакасии Иван Смагин.
Ну, я вам скажу точно, что дело прекратили, что нет состава преступления. Что конкретно, когда вынесли постановление, пока мне точно неизвестно.
Сам Михаил Афанасьев узнал о прекращении уголовного преследования из сообщений средств массовой информации. Сотрудники правоохранительных органов его об этом не предупредили. Афанасьев уточнил, что еще 27 и 28 августа его вызывали на допросы, хотя по официальной версии уголовное дело закрыли еще 26-го.
Компьютер мой до сих пор изъят. Вчера меня пытались обвинить в том, что в моей статье есть скрытые ставки, которые влияют на психическое здоровье людей. И получается, что против меня все это еще идет. Меня не уведомили о прекращении дела. То есть я даже не знаю формулировку, по какой прекращено.
Когда вас впервые вызвали в прокуратуру, что вам там говорили?
18 числа меня вызвали в прокуратуру. Значит, там же задержали, привезли в УВД, где сообщили о том, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье клевета. Провели личный обыск, изъяли ключи от из квартиры, от гаража, телефон. Ну, значит, дома провели обыск и взяли компьютер. И вот на протяжении всего времени до пятницы велось следствие, и вдруг, оказывается, еще 26-го прекращено.
Что вы такого писали, что против вас возбудили уголовное дело о клевете?
Я написал обращение родственников, которые обратились к властям и к руководству ЧСГС с заявлением о том, что еще остаются живые люди в так называемых воздушных карманах в машинном зале ЧСГС после аварии. И для того, чтобы их спасти, они предлагали способ их спасения, перекрытие ЧСГС и открытие на полную мощность Майнской ГЭС. Вот за это против меня и возбудили дело. Мы втроем работали. Я вот в Абакане всю эту панику снимал, записывал. А Назаренко и Чернышов работали на ЧСГС непосредственно с родственниками.
Что сейчас с деятельностью сайта «Новый фокус»?
Он заблокирован, потому что системный блок у меня изъяли, изъят он по сей день, и я не могу элементарно даже выйти в интернет. И он стоит, пока он не работает.
Уголовное дело о клевете в отношении журналиста Михаила Афанасьева было возбуждено после того, как глава МЧС Сергей Шойгу призвал найти виновных, вселявших панику в население во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Афанасьева подозревали в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии и дирекции ГЭС. О том, почему дело все-таки прекращено, в эфире «Радио Свобода» рассуждает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Мне трудно говорить, появилась ли совесть у чиновников, но нелепость ситуации совершенно очевидна. Она не только в том, что журналисту предъявляет обвинение в том, что виноваты власти на самом деле, потому что при закрытости власти всегда первый, кто ищет какую-либо информацию и пытается ее распространить, это журналисты. А поскольку чиновники молчат и не хотят ничего говорить, и не говорят до сих пор о многих деталях происшедшего, становиться в позу обиженных и обвинять журналистов в том, что они хоть что-то написали, это совершенно глупо. Журналисты уже, к сожалению, стали привыкать к тому, что официальные лица часто дают не полную информацию, а очень часто вообще ее не дают. И, к сожалению, очень часто врут. И поэтому в этой ситуации журналист становится не просто передатчиком информации от официального источника к читателям или слушателям. Он вынужден еще и заниматься расследованием.
Кажется, для Михаила Афанасьева все заканчивается хорошо, уголовного дела не будет. А вот часто ли вообще в России журналистов привлекают к ответственности за клевету?
Огромное количество. И мы стали фиксировать последние 9-10 лет просто всплеск пожеланий чиновников. Подавляющее большинство уголовных дел возбуждается по заявлениям чиновников. Эта тенденция растет, и сейчас мы каждый год фиксируем примерно 60 и больше уголовных дел.
Это был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Говоря о дальнейшей судьбе интернет-издания «Новый фокус», он напомнил, что закрытие любого российского СМИ возможно только по решению суда. Так что по закону интернет-издание должно возобновить свою деятельность сразу после того, как Михаилу Афанасьеву вернут всю изъятую технику. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». С 1 сентября в странах Европейского Союза начался вывод из обращения электрических лампочек накаливания. Запрещена оптовая закупка 100-ваттных ламп. Полностью вывести из обращения традиционные лампочки ЕС планируют за 7 лет. Эксперты подсчитали, что экономический эффект от внедрения нового типа энергосберегающих ламп составит ежегодно 100 миллиардов евро. Об особенностях старых и новых лампочек рассказывает научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Старая электрическая лампочка – это простейшее устройство, представляющее собой вольфрамовую спираль, которая раскаляется под действием протекающего в ней тока. То есть использует так называемое джоулевое тепло, которое разогревает спираль до желтого свечения. Вольфрам выбран как самый тугоплавкий металл, который выдерживает наиболее высокую температуру без разрушения. При этом такая лампа выделяет в качестве света всего 2-3% энергии, которая тратится электрической на протекание тока. Новые лампы работают за счет возбуждения специального люминофора, нанесенного на поверхность стекла изнутри. Для возбуждения этого люминофора используется многоступенчатый процесс. Причем обычно покрывают лампу не одним слоем люминофора, а тремя или пятью разными, потому что каждый из них дает свой цвет. И только если использовать несколько люминофоров сразу, получается более или менее сбалансированное по цвету освещение. В такой лампе эффективность примерно в 4-5, а иногда и в 6 раз выше, чем в лампе накаливания. На тему опасности для здоровья сейчас существует много слухов. Как всегда, когда появляется новая технология, появляются те или иные люди, которые хотят, ну не знаю, прославиться на этом, или они действительно верят в то, что это вредно. Это обычный свет, чуть-чуть другим спектральным составом, но это обычный свет. Лампы дневного света в рабочих помещениях используются уже десятки лет. Просто сейчас их научились делать маленькими. Вот и здесь прогресс. Раньше их умели делать только большими. Это полностью оправданный шаг, хотя нельзя сказать, что у этих новых ламп нет определенных недостатков. Например, они требуют высокостабильного напряжения. Если напряжение в сети плавает больше, чем на 10%, то лампа может работать нестабильно или даже перегореть. Поэтому на даче ее не используешь. Нельзя использовать со светорегуляторами плавными. Они чувствительны крайне к искрению в контактах. Если старые патроны какие-то расшатаны, в них чуть-чуть искрит, эта лампа может сгореть за месяц-другой вместо положенных ей нескольких лет работы.
Научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Возможно, что уже к концу 2009 года первые административные меры по переходу на энергосберегающие лампы будут сделаны и в России, говорит директор Московского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Применение более современных ламп дает вот такой большой достаточный эффект. В 4-5 раз снижаются расходы энергии на производство того же самого светопотока. Если вы до лампы накаливания в процессе ее работы дотронуться без ожога не можете, то до лампы компактной люминесцентной или люминесцентной лампы любой вы фактически дотронуться можете без особых последствий. В России уже аналогичное решение принято. Разрабатывается закон о повышении энергоэффективности и энергосбережения. В ноябре, будем надеяться, этот закон будет введен в день. И этот закон также предполагает постепенный вывод из оборота ламп накаливания. Есть виды энергопотребляющих установок, которые очень трудно выводить из оборота с помощью каких-то других механизмов, кроме как стандартизации. В данном случае стандартизация, в смысле осветительных приборов, приводит к тому, что лампы накаливания, как неэнергоэффективные средства, запрещаются просто-напросто. В массовом применении, если будет запрещено производство и продажа этих лампочек, то дальше будет весь вопрос сводиться к тому, насколько много запасено лампочек у населения каких-то, как долго они будут перегорать. Нормальная лампа накаливания работает примерно 2000 часов. Это один год работы лампы в нормальном режиме в тех местах, где люди потребляют электроэнергию на цели освещения достаточно регулярно. Но есть какие-то уникальные там осветительные какие-то приборы, которыми люди пользуются редко, и там эта лампа, конечно, может еще долго работать. Конечно, есть противодействие, конечно, есть люди, которым просто сердцу милы вот эти старые лампочки накаливания, вот даже коммунисты сказали, что не дадим в обиду лампочку Ильича. Непонятно совершенно, при чем здесь Ильич, как бы ее, там идут споры, кто ее придумал, Эдисон или Яблочков, да? У многих есть психологическое восприятие того, что вот они опасаются, что этот цвет менее приемлем для их глаз, там, вреден для здоровья. Есть такие консервативные привычки у людей, какое-то время, какое-то сопротивление судей может происходить. Но я в своей квартире пользуюсь этими лампочками уже 10 лет, вот у меня никаких негативных ощущений по поводу пользования этими лампочками нет. Совершенно. Они дороже, но они работают гораздо дольше. И вот мы считали, для города Москвы получается, что чистая экономия денег на одной лампе составляет 150 рублей.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были директор Московского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков и научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. В странах ЕС начался вывод из обращения электрических лампочек накаливания. Вот так обстояли дела. Во вторник, 1 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, но вы не уходите из эфира «Свободы». Сразу после новостей Иван Толстой представит очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». В программе Ивана рубрика «Переслушивая свободу» Гайто Газданов о 200-летии Наполеона Бонапарта. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От всей души поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года.
Но в этот день Польше был нанесен удар в спину. Это сделало...
Когда Сирия обвиняет в убийстве иракцев, это аморально.
Они меня схватили и поволокли в автобус.
Неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит радио.